Следващата сега четвърта е. Вот видите, 10 и 11 города святыни твоей сделали с пустынью. Пустынью стал Сион, Иерусалим опустошен. Дом, то есть храм нашего и славы, наши грецы наши прославляли тебе сожжем огнем. Это видимо, что здесь говорится в контексте тот 70 лет, пока Израил, ну или Юда были в Вавилоне. Пока Иерусалим и храм были на руинах. Итак, пока они подождали там, пока они были там и, ну, плакали там, сожалели такой, ну, ситуации там в Иерусалиме, написано в 12 стихе, после этого, будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры? То есть, Еремия уже сказал, что они там будут 70 лет. Но кажется, что тот срок только все равно закончился из-за того, что они молились. И даже кажется, что Бог немножко больше 70 лет держал Израил там. Потому что он сказал в 12 стихе, будешь ли еще удерживаться, Господи? Итак, много библейских пророчеств, в том числе даже тех вот 70 лет в Вавилоне, как-то открыто все равно. Значит, что, иными словами, есть какие-то условия, которые нам должны исполнять, чтобы этих пророчеств исполнялось бы. Итак, самое главное, что они очень молились для вот тот... можно сказать, но перестройка Иерусалима, тот перестройка, как они поняли, Царствие Божие. Они сказали в первом стихе, «О, если бы ты расторг небеса и сошел». То есть, они, по сути дела, в принципе, хотели пришествия Иисуса. Они хотели, чтобы Бог как-то явился здесь, в том, что Он разрешал бы перестройка Иерусалима, и так далее. Итак, когда, в конце концов, Кир сказал, все евреи из Вавилона, вы сможете, ну, можете вернуться туда, я дам деньги на моем счет, вы будете перестроить храма. Это такая трагедия, что большинстве евреев в Вавилоне не хотели. И просто оставались там, в Вавилоне, потому что там жизни более-менее хорошие для им. Зачем бросать такой Вавилон, где, согласно книге Эсфира, ну, конец этого книгу, они были такие популярные, богатые и так далее. Зачем это все кидать и ходить через пустыню на руинах Иерусалима, где, наверное, они уже не были, потому что они были 70-90 даже лет там в Вавилоне, они все вроде родили бы там в Вавилоне. Зачем это делать? Они не хотели. Было только меньшинство, которые так хотели. И я думаю, что здесь Исаия 64, у нас такая молитва, где тот верный меньшинство так хотели, чтобы Бог перестроил бы все. И псалтир у нас тоже таких молитв, видимо, из этого времен. Итак, всегда, мы всегда будем меньшинство. Сравнивая мира, мы являемся, конечно, меньшинством. А даже у меня впечатление, только впечатление, что посреди тех, которые вообще принимают крещение, и тоже получается меньшинство, в конце концов. Потому что Павел так сказал, как, ну, в Новом Завете, коринфянам, и тоже послание к евреям, тоже предлагается так, что из Израиля, те, которые шли сквозь море, которые похожи на крещение, все равно только остаток. Это всегда остаток из остатка. Итак, это утешение, когда мы думаем, ой, зачем мы такие мало, зачем люди уходят из веры. Но так и должно быть, к сожалению. Итак, в 5 стихе, «Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду». Он имел в виду, что если мы делаем правду, Если мы радуемся перед Богом, то Бог готов с нами встречать. А он потом сожалел в 6 стихе: «Ноа, все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша как запачканная одежда». Итак, он сказал в 5 стихе, что если мы сделаем праведность, то Бог готов с нами встречать. А потом в 6 стихе он, кажется, сказал по-другому, что вся праведность наша, как запачканная одежда. Итак, он, наверное, понял, что, ну, хорошо, по идее, Бог встречает с теми, у кого есть, ну, праведность, такими добрыми и хорошими людьми. А кто мы? Мы не такие, по-честному. Итак, он понял, наверное, значение благодати или милости, что хотя мы не такие, Бог все равно готов с нами встречать по милости, потому что Он так хочет, Он так жаждует для отношения с нами. Не по делам, а просто на этом основании Его любовь. Итак, в 8 стихе: «Ты, Отец наш, мой глина, а ты, образователь наш, и все мои дела руки твоей». Они там садили в Вавилоне. И самое главное, что глина была бы мягкой, чтобы мы будем отвечать на тот, ну, видение Господа, поскольку Он будет нам образовать. Самое главное, что у нас есть мягкое отношение к Нему. Это самое главное. Поэтому, когда читаем Библию каждый день, надо молиться. Хоть короткие молитвы, но надо молиться и это чувствовать в сердце, что я как глина. Ты делай в моем жизни, пожалуйста. Учи меня, покажи мне то, что надо. А не только из-за Слова Божьего. Вообще в жизни. Он образователь наш, и все мои дела руки Его. Значит, что не только через наши библейские чтения, это все как-то совпадается. Наши библейские чтения, наши опыты на работе, здоровьем, финансовыми проблемами или аспекты в жизни. Всякие эти моментов как-то Бог употребляется, чтобы образовать нам. Интересно, что написано: «А ты образователь наш». В Бытие написано, что Бог создал человеку по подобиям и по образам его. А здесь написано, что Он все равно работает своими руками образовать нам, чтобы делать свой образ в нашей жизни. Я тогда предлагаю так, что в Бытие говорится более о физическом творении человека. Я так считаю, хотя много со мной не согласен, но пусть. Я лично считаю, что Бог существует как личность. Что Он не просто в эфире, но Он существует как определенный, ну, конечно, набор слов у нас нету, но неправильно, скажем, набор слов, но Он где-то конкретно находится. Скажем, небо. Он на небесах. И когда мы молимся, мы не молимся туда, сюда, внизу, к этому дереву. Мы молимся кому, куда определенное. И тот определенное место – это Бог. Это Бог на небесах. Поэтому, когда мы молимся, мы как-то все наверх молимся к Нему. Он существует так, как Личность. Итак, я понимаю, что Бог тогда, как написано в Бытие, сделал, творил человек по подобиям, по образам его. Но это не значит, что каждый человек ради того, что он человек, тогда является похожим к Богу, в смысле в духовном плане. Бог поэтому работает с нами, чтобы образовать нам в духовном плане, чтобы мы, которые выглядаем, как сказать, но похожи к Богу. Мы, у кого есть тело, которое, ну, по сути дела, похоже на Него, Он образовывает нам духовным образом, чтобы мы будем думать, как и Он. Потому что это у нас нету, в смысле, природный. Нет. Мы думаем наоборот. Но это просто для размышления. И последний момент, 4 стих. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Они там в Вавилоне надеялся на Него, тот меньшинство. И хотя они признали своих слабостей, они верили, что все равно Бог готов перестроить Иерусалим. И то, что случилось, это чудо. Что просто так Кир сказал, тот народ, племствие в Вавилоне, вернитесь туда, домой, перестройте ваш храм на моем счету. Это удивительно. Это такое чудо. Очень-очень необыкновенное. Очень необыкновенно, что царь в таком империи так решил бы. И с нами тоже. В принципе, мы тоже в такой же ситуации в Вавилоне. И Бог дал нам такой чудесной возможности уходить из всякой этого грязи, из всякой этого жизни, которой не имеется никакой смысл. И участвовать в принципе, в Царстве Божьем. Ладно, у вас еще есть? Женя.
Я хочу опять же к своим своей лекции, которую я здесь читал, «Наука и Библия и наука». Там же я только с первых слов начал, что все созданное, что мы видим, вот эта природа, животные, мы сами, значит, это же фактически именно какой-то мыслящий человек создал. То есть мыслящее существо, не человек, или да, не человек, а существо, как мыслящее. Вот. Поэтому, значит, фактически вот здесь вот как раз наука не могла доказать, что откуда с какого-то атома, значит, сразу все пошло, развелось, и вдруг все... И животный мир, и растительный мир, и человек с этого. Оно не доказало это. Не доказало. Значит, мы уже приходим к тому, что именно это все создано кем-то. А раз создано кем-то, это значит мыслящее существо. Значит, это уже доказано, что создал Бог, как мы его назвали. Вот существо это Бог. То есть мыслящее. Вот таким образом. Вы только сказали, что создано, что мыслящий. А раз мыслящий, значит, это существо мыслящее. И значит, это личность. Это личность, как вы уже говорили. Таким
образом. Алексей.
Слушай, это стих 4. «Ибо от века не слыхали и не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы, и надеющихся на Него». Апостол Павел перефразировал этот стих, и он так гласит: «Ибо от века не слыхали, и не внимали ухом, и никакой глаз не видел того, что Бог приготовил любящим Его». А что Он приготовил? Сына. Вот какой бы стране было, что бунтовщики поднялись против царя, и он, чтобы примирить с собой бунтующий народ, взял бы, принес жертву своего сына, и этим примирил бы себя бунтующими. А вот наш Бог так сделал. Никогда не придет это в голову. Он подарил нам сына, через которого мы будем иметь спасение и жизнь.
У меня немножко можно реплику? Значит, вот единственное, что я хотел бы сказать, что еврейский народ, который даже был в Вавилоне.